Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свободы и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Бады. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о роли чрезвычайных ситуаций в жизни России и в ее общественном сознании. Об этом заставляет задуматься на сей раз крушение на Волге теплохода «Булгария». Как воздействуют на человека постоянно повторяющиеся трагедии и катастрофы? Как влияют они на процессы, идущие в стране? В передаче участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, психолог Сергей Яниколопов и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-сайта «Грани.ру». Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес, mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в эфир. Борис Владимирович, расскажите, пожалуйста, каково отношение россиян, по данным вашего центра, вот к тем катастрофам, в том числе техническим, которые происходят в России, наверное, прежде всего техническим, да?
Ну, прежде всего техническим, конечно, потому что, ну, видимо, это особенность, с одной стороны, современности, новейшей технологической эпохи, технологической цивилизации, но, с другой стороны, конечно, особенность российская, поскольку, ну, в конечном счете ведь все в людей упирается. Вот. Это же люди сделали эту технику, это люди сделали плохую защиту от этой техники, это люди не среагировали или плохо среагировали на случившееся и быстро забыли. Вот. С одной стороны, идет быстрое забывание. При том, что, ну, начиная с 97-го, по крайней мере, года, как стали падать самолеты один за другим, хотя и до этого не было ни одного года, когда не было крупных катастроф, опять-таки, начиная с Чернобыля, с 86-го, но начиная с 97-го года в пятерку или, по крайней мере, в десятку ведущих событий года одна, две, три крупные катастрофы входят все время. Они отличаются ведь большим количеством жертв, кроме всего прочего, что как бы плохой признак. Признак не просто изношенной техники, а того, что средства защиты действуют плохо и плохо реагируют на произошедшее, значит, пока доберутся, пока разроют, пока откроют. Поэтому жертву, как правило, исчисляются что-то сотни, а были катастрофы и 600 жертв и так далее. Поэтому, с одной стороны, быстро реагируют, быстро забывают и привыкают. А с другой стороны, что, вероятно, самое худое, это идет, ну, как бы вот это привыкание сопровождается каким-то внутренним разрушением. Ну, вот как с бетоном или как с металлом, да, мелкие трещины, которые постепенно крошат материал, казавшийся незыблемым. Мне кажется, что вот это вот соединение привыкания к экстраординарности с короткой памятью и внутренним саморазрушением, вот это самое серьезное. И все-таки больше половины населения все время уверена в том, что в следующем году будет то же самое, и в следующем году будет то же самое, и так далее. Вот это нехорошие признаки.
Сергей Николаевич, у вас есть какое-то психологическое объяснение вот такой реакции? То есть быстро забывают, привыкают, не делают выводов?
Нет, ну, насчет быстрого забывания, это вполне понятно, это психологические защиты срабатывают тут же, при том, что и у нас, и на Западе мы делали, собственно говоря, исследования, что чем дальше находятся люди от события, тем оно быстрее забывается и воспринимается при всем трагизме. Ну, например, не техногенная катастрофа, а вот Пусан и какие-либо вот даже такие природные катастрофы, но и техногенные, мы специально это делали для анализа терактов. Теракты за рубежом забываются 2-3 секунды. Так что в этом смысле я бы не на то, что забываются, не акцентировал внимание, потому что, и слава богу, человек не может жить все время с ощущением трагического такого существования. Это психологические защиты. Но вот что действительно всегда настораживает при этом, это то, что из этого не делаются выводы. То есть понятно, что какая-то всегда реакция организации, которая отвечает за это, всегда существует. То есть она всегда реальна, на этом как бы должна учиться. Но поскольку нет этого ощущения того, что всегда есть культ профессионализма, то понятно, что делается вот формально некие инструкции, которые, по-видимому, не всегда доходят до конца. Это вскрылось еще во времена Чернобыля. Дело не в том, что там произошло, а вот реакция. Я очень хорошо помню, я беседовал с оператором, который вот был в это время дежурным и получил огромное количество радиации. Значит, вот мы посетили его в госпитале, и он говорит, что, понимаете, говорит, ну, невозможно же все время воспринимать это как ядерный реактор, который взорвется. То есть ты работаешь с ним. Понятно, что он воспринимается как некий технический инструмент, как любой инструмент для любого другого человека. А вот как совместить одновременно в голове ответственность, осторожность и спокойную работу, что действительно очень трудно, это отдельная задача. Она в первую очередь должна решаться там учеными и прочими, но вот над такой задачей нужно отдельно работать. Как подбирать профессионалов, которые могут реагировать на такие катастрофы? Тогда, конечно же, так сказать, каждая катастрофа является уроком для всех последующих и в каком-то смысле для профилактики. А вот самое печальное, на мой взгляд, конечно, это вот это ожидание того, что и будущий год будет катастрофический.
Об этом мы еще поговорим. Владимир Корсунский, а как вы думаете, вот по количеству, ну и качеству, разумеется, происходящих постоянно катастроф и трагедий, можно судить о положении дел в стране?
Я думаю, да, потому что за всем этим стоит глубочайший непрофессионализм руководителей государства, которые не способны построить систему управления страной и не заняты этим, и не заинтересованы в этом, занимаются своими другими делами, да, поэтому не происходит тот подбор необходимых людей, да, которые должны заниматься конкретной работой и до катастрофы, до того, как она случилась. Этого нет. Поэтому все ждут, когда произойдет очередная. Люди во власти, ну, что они могут? Ну, как Путин в прошлом году сбросить ведро воды там куда-то сбросил и уехал опять отдыхать. И никто не готовится, это правда, в этом году уже опять все горит. Опять все горит, и огонь подходит к Москве, дыма еще в Москве нет, но площади уже, по последним сводкам, в 6 раз площадь пожаров перекрывает ту площадь, которая была год назад. Она стала больше, я вот тут нашел в интернете эти данные. Все говорили весь год, что они будут готовиться. Но не готов опять никто, не готовы пожарные, не готова власть, рассказывать о чем угодно. То есть сообщают, идут короткие сообщения в новостях, да, что пожары, там пожары, там пожары, там пожары. Что предпринимает власть для того, чтобы их остановить? Вообще ни слова. Ни слова. И опять техники не хватает. В прошлом году вы выяснили, да, что МЧС закупила машины для своих руководителей на такие деньги, на которые можно было бы и самолеты купить, и обеспечить все области средствами пожаротушения. Ничего этого не было. И в этом году это ничего не сделано, судя по результату. Это чудовищное наплевательское и непрофессиональное отношение к своим обязанностям руководителей государства.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» журналист Владимир Корсунский, психолог Сергей Николопов и социолог Борис Дубин. Вы слушаете программу «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. Я спросила наших слушателей на сайте, почему в России, по их мнению, так часто происходят технические катастрофы. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга пишет: катастрофа не наступает сама по себе, случайно. Чтобы в нее войти, нужна серьезная гуманитарная основа, деформация мышления, утрата восприятия очевидности, этакое зомбирование. Восприятие человека как бы тупеет, в итоге Титаник тонет или хромая лошадь горит, а человек танцует. Владимир Валентин из Иваново. Хозяйство, оставшееся от СССР, ветшало, приходило в негодность. Новые корабли, поезда и самолеты строились, предприятия тоже. И вот теперь все начало сыпаться. Чего же вы ждали? Дальше будет еще хуже. Пока это власть, и синонимом слова «бизнесмен» является слово «вор». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Я бы начал с трех важных постулатов. Первое – люди. Второе – модель управления, однопартийность, а именно одна бессменная партия во главе. Третье – режим обитания. Вот эти три фактора образуют паутину техногенных катастроф. Морген из Германии пишет. А у нас в деревеньке бабка Нюся кипятильник кружку засунула, включила, а воду не налила. Случился пожар. Когда обгоревшую бабулю везли УАЗиком в больницу, она все шептала: «Путин, Путин».
Из Германии?
Ну, да, видимо, раньше жил здесь.
В Германии туманной, что русская деревня в Германии. УАЗики привезли с собой.
Ну, во всяком случае, речь идет, так сказать, о человеческом факторе, да, что люди сами плохо относятся, безответственно. Вот, Борис Владимирович, я хотел бы вас спросить, а у людей есть какое-то объяснение вот тому, почему так часто эти катастрофы происходят?
Ну, тут как бы четыре разных объяснения. Первое, что техника плохо сделана. Второе, что, ну, соответственно, она плохо сделана, а дальше она ветшает, с ней ничего не делают, ее не чинят, ее не обновляют и так далее. Второе, это вот все, что связано с обслуживанием этой техники, оно никуда не годится. В-третьих, плохо следят те, кто должны были бы следить за этой стороной порядка в стране. Вот, то есть, ну, как бы предупреждать и заниматься профилактикой с тем, чтобы уменьшить, ну, силу каждого удара. И последнее, потому что из этого не делается выводов от начальства до низового человека. Ведь посмотрите, помимо профессиональных вещей, взрыв в шахте или там подводная лодка «Курск» и так далее, бьет обычно по двум вещам, или по местам сбора людей, аквапарк и прочее, или по коммуникациям. Железная дорога, автомобильные катастрофы и так далее, и так далее. Иначе говоря, разрушается не просто техника, общество разрушается, и человек разрушается. Поскольку, ну, большая часть тех, кто сел на Булгарию, не говоря о членах команды, вообще говоря, знали, что всего этого нельзя делать, нельзя на ней плыть. А черт с ним, Господи, да пронесет, да ладно, что там. Вот. Это прежде всего наплевательское отношение к себе. И наплевательское отношение к другому такое же. Вот отсюда и удар по тем местам, где люди соединяются друг с другом, где они скапливаются, где они едут вместе, где они едят вместе, где они плавают вместе, где они веселятся вместе и так далее, и так далее. Это, мне кажется, не просто метафора, это как бы реальное выражение того, что всякое скопление людей в нынешней России становится потенциальным источником опасности, будь она техногенного, будь она там террористического или какого-то еще другого происхождения. Вот мне кажется, вот так.
С пейджера. Александр нам пишет на пейджер. У каждого свои тараканы. В цивилизованной Европе взорвали местный Белый дом и расстреляли местный селигер. А мы нецивилизованные, заливаем пожары. И так, сейчас, минуточку, где это? Крик души тоже Александр пишет. А как не забывать? Срабатывает инстинкт самосохранения. Здоровый организм не хочет саморазрушаться. Сознание должно переключаться на что-то положительное. Свои проблемы надо решать. Нас и так уже замордовали сообщениями о катастрофах, убийствах, терактах. Сергей Николаевич, вот около половины населения, по данным социологов, постоянно боится, что, ну, повторение вот этих технических катастроф, и, насколько я понимаю, около 60% боятся повторения терактов. Что это за ситуация для психики людей, для психики в общественном смысле слова, для психики общества?
Ну, вы знаете, здесь два вопроса сразу, значит. Один – это все-таки реакция на вопрос. То есть люди, в общем, в реальной жизни как раз, соответственно, тому тексту, который вам прислали на пейджер, пытаются все это вытеснить и об этом всем не думают. Вот так постоянно, чтобы человек ходил и все время размышлял о том, что вот либо взорвут, либо упадет что-то. На вопрос социологов, конечно, отвечает, что он думает об этом. То есть, если задать вопрос, то человек отвечает о том, что, естественно, в его сознании существует вот эта угроза, и он от нее никуда не убегает. На самом деле с такой вот установкой жить очень трудно, потому что либо ее нужно вытеснять, и тогда вот регулярно включать телевизор только на юмористических программах и не слушать новостные, и, соответственно, выкидывать огромное количество своих человеческих качеств, ну, в первую очередь, такие, как солидарность, не переживать за тех, кто попал в катастрофу, не стараться им как-то помочь. И можно, думаю, что и социологи здесь не будут возражать, что за последние там 15, ну, 20, наверное, лет произошло очень сильное уменьшение вот этого ощущения сопричастности чужому горю.
Конечно.
То есть, если сравнить, что творилось в Москве во время, как реакция на армянское землетрясение или на тот же Чернобыль, современные катастрофы, которые происходят в стране, не вызывают такого желания тут же как-то откликнуться. Не знаю как, но как-то. Только вот в прошлом году, когда появились эти погорельцы, вот это вот желание было послать им там что-то и прочее, но это несоизмеримо с тем, что было 20 лет назад. И при этом тут же выясняется, что огромное количество чиновников, отвечающих за вот эту помощь, доставку, выкидывали эти вещи. То есть мы знаем, что даже лучшие порывы людей, и те гасятся. Поэтому вот это ощущение... Вообще говоря, индивидуализация, там, такая капсулизация человека происходит. То есть каждый должен выживать сам, что не способствует даже переживанию этого горя. Вот теми людьми, которые попали, теми людьми, которые слышали и отреагировали на это каким-то образом. Многие, я думаю, что... в ближайшее время, и социологически, если они это покажут, что многие, даже те, кто хотели бы как-то переживать и отреагировали на это, они будут стесняться отвечать на вопрос, переживали ли вы за тех, кто утонул на пароходе, или за тех, кто там сгорел где-то и так далее. То есть вот социально-психологическая обстановка вот, и состояние людей, оно значительно ухудшилось за последние годы. И вот то, что вот это ожидание катастроф, ну что же я буду сейчас тратить свою психическую энергию на то, что еще мне предстоит год-два с этим существовать. И поэтому такое, как некий индикатор, вот это безудержное и безумное веселье на телеэкране. Это не то, что это какой-то заказ телевизионного начальства или какого-то начальства. Это в каком-то смысле и желание общества вот забыться и веселиться. То есть смейтесь, господа, «Титаник» идет ко дну.
Владимир, как вы думаете, почему все-таки выводы не делаются никем? Не только властью, но и людьми тоже.
По-моему, разные причины. Потому что нежелание вот этого человека, который прислал сообщение на пейджер, думать об этом, задумываться об этом, это одно. Он пытается сохранить свое здоровье, и опять же, не задумываясь о том, что его нежелание об этом думать, помнить и в этом как-то участвовать, знать и хотя бы думать на будущее о результатах, о последствиях своих действий, оно и рождает тоже, служит запалом, да, для этих катастроф. Но это у людей. А власти, они заняты другим. Их просто это очень мало интересует. Власть находится в состоянии такой... Ну, с одной стороны, они хапают, им хочется побольше взять и сохранить власть. У них главный, до сих пор у них главный ленинский вопрос, вопрос о власти, как ее удержать. И при этом еще жить хорошо. Этим они занимаются довольно успешно. Есть идеологическое обоснование для населения. Они встают с колен, все мы. Пока они укрепляются у власти и собирают под себя собственность государства, мы, по их словам, встаем с колен, вся страна встает с колен, и бог знает, чем занимается. Это такая шизофрения. Для нас они предлагают шизофрению вот такую. Просто имперское сознание они в России пробуждают, поэтому отсюда. Та же самая грузинская война, российско-грузинская, да, это, в общем, наше имперское сознание. Мы не можем обустроить Сибирь. Мы не можем... Ветеранам войны, им до сих пор не стыдно, у ветеранов войны, у героев войны, которые уже лежат, вообще ничего делать, у них жилья нет, пенсий достойных нет, достойных условий существования нет, а они заняты тем, что наводят порядок где-то в другом государстве. Ну, больные люди, надо застрелиться просто от этого, когда видишь в экране телевизора ветерана, лежащего в орденах во всем, и ему все отказали. Ему все отказали в врачебной помощи, в улучшении жилищных условий.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое стабильность с точки зрения социолога, рассказывает Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта ФОМТЭРИ, Фонда общественное мнение.
Сам термин «стабильность» в социологию, видимо, пришел из естественных наук, где он имеет четкое значение – это способность объекта сохранять равновесие, возвращаться в равновесие в случае вынужденных отклонений. Но социологи более расширенно понимают слово «стабильность» и обычно подразумевают под стабильностью упорядоченность, сбалансированность, предсказуемость социальных отношений и, прежде всего, уверенность людей в завтрашнем дне. В реальной жизни стабильность не бывает явлением однообразным, мы можем видеть разные виды стабильности, от пресловутого застоя стагнации, с которым мы очень часто ассоциируем стабильность советского режима брежневской эпохи, до более гибкой стабильности, балансирования на краю пропасти, которая существует во многих обществах. Лозунг стабильности очень часто выводит многих политических лидеров на арену и является залогом их популярности. В частности, Путин поставил в свое время лозунг стабильности в основной лозунг программу свою политическую. Рано или поздно лозунг стабильности надоедает людям, они хотят услышать что-то новое, и тогда возникают новые загадочные слова, социологические термины, модернизации, инновации, нововведения, развития и так далее.
Гостем рубрики «Система понятий» была доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта ФОМТЭРИ, Фонда общественное мнение. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Рыцарь свободы к 90-летию Джина Сосина, ветеран нашего радио, руководитель программного отдела в Нью-Йорке, замдиректор радио в Мюнхене, автор единственных мемуаров, целиком посвященных всей истории русской службы от первых дней ее существования. Программу ведет Иван Толстой, повтор в час ночи и в 5 утра. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свободы». Ее ведет Вероника Баде, участвует социолог Борис Дубин, журналист Владимир Корсунский и психолог Сергей Николопов. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. МЧС России официально подтвердила гибель 117 человек при крушении теплохода «Булгария» 10 июля. На судне, поднятом со дна «Волги», найдены тела трех женщин. Пропавшими без вести остаются пятеро. Их поиск продолжается. В ходе спецоперации в городе Дагестанские огни убиты три боевика. Сообщается, что пострадавших среди сотрудников спецназа нет. Адвокат норвежца, обвиняемого в причастности к взрыву в Осло и стрельбе на острове Утоя, заявил, что его подзащитный взял на себя ответственность за эти нападения. 32-летний Андерс Брейвик в понедельник должен предстать перед судом. В городе Аден на юге Йемена не менее 5 человек погибли сегодня при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения. Взрыв произошел у ворот военной базы. В Таиланде разбился военный вертолет. Трое военнослужащих погибли, еще один ранен. В столице Вьетнама Ханой около 200 человек приняли сегодня участие в демонстрации против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. Авиация НАТО нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Бомбардировке подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также правительственные объекты на востоке и юго-востоке города. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся в субботу вечером на родину с Кубы, где проходил лечение. Около 95% участников референдума в Латвии одобрили роспуск парламента и проведение в сентябре досрочных выборов. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют психолог Сергей Яниколопов, Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
В августе 2008 года между Грузией и Южной Осетией произошел вооруженный конфликт, в котором Россия приняла активное участие. Как вы считаете, правильно или неправильно поступила Россия? Такой вопрос задал россиянам фонд «Общественное мнение». 67% опрошенных уверены, что Россия поступила правильно. Впрочем, число людей, разделяющих это мнение, со временем снижается. 3 года назад так отвечали 77% граждан. 12% сегодня полагают, что Россия поступила неправильно, а пятая часть респондентов затрудняются с ответом. 33% населения считают, что Южная Осетия является самостоятельным государством. 26% что она часть России. И 7%, что она является частью Грузии. Отношения между Россией и Грузией подавляющее большинство, более половины опрошенных, считают плохими. Однако к самой Грузии плохо относится только каждый пятый. 28% граждан заявляют о своем хорошем отношении к этой стране, а преобладающее отношение безразличное. О нем говорят 46% российских жителей.
Борис Владимирович, что вы скажете об этом исследовании и какие данные получаете вы? Меняется ли со временем отношение к российско-грузинскому конфликту?
Ну, уже нет такой, как было в 2008 году, поголовной уверенности в том, что Россия совершенно права в этой войне. Действительно, этот процент снижается. Но интересно, что не растет число тех, кто встает в оппозицию к этой точке зрения, растет число равнодушных. Тем, которым, в общем, все равно, которые, скорее всего, сошлются на то, что они не помнят, или, если брать другие события, не успели разобраться и так далее. При этом, по нашим данным, отношение к Грузии более выражено как плохое, нежели в опросе ФОМа. Иначе говоря, как бы уходит острое ощущение вот тогдашних событий и острое ощущение вот единения тогдашнего вокруг первых лиц и вокруг армии как символа, но с другой стороны притупляется вот это чувство, но с другой стороны остается настороженное негативное отношение к Грузии как политическому субъекту. Конечно, речь не о Грузии как стране, не о людях этой страны, а речь именно о политическом субъекте, как бы противостояние Россия-Грузия в данном случае, тем более, что значимым мотивом в тогдашней войне с точки зрения большой части населения, да и пропаганда тут постаралась, было то, что надо защитить русских, которые там. Вот, поэтому наших бьют, и тут, понятно, отсюда такое чувство правоты, которое тогда было у большинства россиян.
Сергей Николаевич, по вашим наблюдениям, как эти события, которые произошли 3 года назад, повлияли на российское общество?
Ну, вот тут как раз никаких особых наблюдений мы не делали, поэтому сослаться на какие-то научные данные я не могу.
Нет, просто чисто ваше наблюдение, я спрашиваю.
Думаю, что как раз вот большая часть относится к людям, которым это безразлично. Единственное, что я хочу сказать, что, конечно же, судя по некоторым и личным наблюдениям и прочим, то все это должно сильно меняться, вот эти цифры, в зависимости от географического места. То есть, если бы этот опрос проводился на Северном Кавказе, то это было бы совершенно другое, и там были бы другие цифры. разные самые, и было бы меньше безразличных людей. Все-таки по стране, я уже говорил, что по всем исследованиям, то, что далеко, то меньше волнует и быстро забывается. Поэтому понятно, что если опрос проводился всероссийский, то Архангельск и Владивосток будут совершенно спокойно относиться к этому достаточно южному для них событию и не так волноваться.
И, Владимир, какие проблемы, на ваш взгляд, выявил российско-грузинский конфликт? Вы уже начали немного об этом говорить.
Я уже говорил об этой имперской шизофрении, но я чуть-чуть вот сейчас вернусь к тому, что настроения меняются, по крайней мере, среди тех людей, которых я вижу. Это довольно большой круг журналистов, творческой интеллигенции и просто пьяниц московских. Настроения меняются по отношению к Грузии. Меняются в значительной степени из-за того, что происходит в Грузии и происходит в России после конфликта уже. Раньше Саакашвили все воспринимали и говорили как о сумасшедшем человеке, о президенте Грузии. Сразу после войны огромное количество людей говорило. Теперь, когда в Грузии, очевидно, совершенно начались какие-то позитивные изменения, нет коррупции, того и сего, он строит государство, уже очевидно, да, нормальное государство с понятными правилами игры, с законами работающими, и меняется отношение и к тому, что произошло, и так как здесь ничего не происходит, коррупция только укрепляется, то в результате люди начинают задумываться, может быть, все-таки он был прав, они здесь были правы. Это вот не такая не прямая зависимость, но она работает, и люди иначе просто относятся теперь к тому конфликту из-за того, что происходит сейчас.
Борис Владимирович, есть у вас так подобное наблюдение?
Ну, на массовом уровне скорее нет, но логически, я думаю, что это будет происходить, потому что уже, в общем, раздаются и вполне обоснованные голоса о том, что у Грузии получается. Вот, и это тот случай, когда получается. Конечно, он вызовет и оживление чувства зависти, это тоже возможная и как бы вполне реальная вещь. Но вместе с тем это заставит задуматься о том, что здесь происходит и чего здесь не происходит. Что, вообще говоря, и является сутью этого конфликта. Он, хотя военные действия шли на юге, но суть конфликта была, конечно, здесь, в России, и прежде всего в Москве и в Кремле.
У нас уже есть звонки. Анатолий из Москвы, здравствуйте.
Будьте любезны, чуть-чуть, ну, не совсем в сторону чуть-чуть. Не о катастрофе, но, образно говоря, может, и о катастрофе. Скажите, пожалуйста, кого большинство населения России хотело бы видеть в качестве будущего президента страны? Если есть такие исследования.
Есть такие исследования.
И второй вопрос. Чего они ждут от него? Что бы они хотели? Какие надежды они связывают с этим потенциальным президентом? Спасибо.
Ну, если брать Россию в среднем, то вот ничего неожиданного для вас не будет, скорее Путина, нежели Медведева. Если брать уже по отдельным группам, то, скажем, те, кто моложе, те, кто более успешны, те, чье положение лучше, среди них самая большая группа тех, кто не хотел бы видеть ни того, ни другого из нынешнего тандема.
А кого-то они при этом хотят видеть?
Нет фигур. В публичном поле нет фигур, которые могли бы хоть сколько-нибудь сравниться с этими двумя лицами. Третий по популярности, ну, в смысле, по доверию и по одобрению, это всегда Сергей Шойгу, но это заведомая фигура, которая как бы не участвует в политике и тем более в политических гонках. Вот, и авторитет которого держится на другом. Поэтому ситуация вот такая, чего ждут от Путина? Ну, того же, что и раньше ждали, все вполне привычные ожидания и такие патерналистские, ну да, немножко больше будет проявлять заинтересованность в народе, не может немножко больше заниматься социальными проблемами, но веры в это большой уже нет, но, как всегда, в России, а вдруг, все-таки окажет знаки внимания, а вдруг приедет, а вдруг поправит, а вдруг кого-то снимет или кого-то назначит. Поскольку все-таки 3/4 людей отстраняются от того, что они что-то могут изменить, на что-то могут повлиять, то ситуация скорее привычная, хотя вот более активные, более ресурсообеспеченные, более, хотелось бы думать, дальновидные группы, вот уже просто так не хотят хлебать эту баланду и хотят явно чего-то другого. Чего? Ну, посмотрим, время покажет.
Но Пейджер пишет нам: Владимир из Саратовской области. Контроль должен быть системный, многоуровневый, не должно все зависеть от воли одного человека. А Николай Палыч...
Кто бы возражал?
Пишет. Это для нас.
Может быть, кроме этого человека?
Нет, я... Можно чуть-чуть? Да. Несопоставимых фигур нет, а нет таких раскрученных фигур,
ну, конечно.
Как,
ну, да, конечно,
с поддержкой. И поэтому все чаще, вот так как фигур нет, я слышу все чаще: любой лучше, лишь бы его можно было переизбрать.
Mm-hmm. Еще один звонок. Николай из Мичуринска, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос вашим собеседникам, госпожа Боде, такого характера. Недавно «Новая газета» опубликовала обращение советских интеллектуалов по поводу предстоящих выборов под названием «Выбор есть». Мне непонятно, в чем они видят разницу между чекистом Путиным и его назначенцем Медведевым. Ведь в сущности оба они... как два сапога пара, вы уж извините за такое народное образное выражение. И если уж выбор делать, то ни в коем случае, этих одиозных фигур допускать на предстоящие там 6 лет или 7 нельзя, потому что они настолько себя скомпрометировали, особенно в особенности гражданин Путин, и своей агрессией против Грузии, и прочими инцидентами весьма и весьма неприятными.
Поняли вас, Николай. Борис Владимирович, опять к вам. Значит, в чем видит разницу?
Видит разницу в том, что, Медведев за последние месяцы сделал ряд шагов, которые этой группе людей кажутся убедительными свидетельствами, что он другой, нежели Путин. Но потом Путин сильно надоел. Как однажды говорила мне моя собеседница, жить при нем невозможно, а уж умирать бы точно не хотелось. А ведь если еще 12 лет, то тут вероятность того, что многие из нас, конечно, и помрут при нем. Я бы не формулировал ситуацию в терминах «есть выбор» или «нет выбора». Я бы подчеркнул, что выбор в данном случае абсолютно полностью имитирован. Это не есть ситуация выбора. Не то, что у нас нет выбора между одним, другим или кем-то третьим. Она, в принципе, невыборная ситуация. Мы оказываемся в невыборной ситуации. Как реагировать на это, каждый решит сам для себя. Но мне кажется, реагировать надо не на предъявленные персоны, а на саму ситуацию без выбора.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, психолог Сергей Николопов и Владимир Корсунский, главный редактор сайта «Грани.ру». Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Виктор Михайлович из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу несколько слов сказать о моральном климате в нашем обществе. С этого начали отсюда передачи, потом перешли на личности, которые меня, честно говоря, мало волнуют. То, что делается с моральным климатом в государстве, в нашем, это госполитика. Повсюду говорят: индивидуализм давайте, и надейте на себя, а не на государство. Так и сразу началось с чего? Делили собственность. Так ведь сначала взяли те, кто мог взять властью, потом разбоем взяли с оружием в руках, теперь суды там и так далее, и так далее. общество держит в напряжении. Напряжение во всем. Это как в тесном вагоне. Все за себя. Вот так же и перед катастрофой тоже каждый за себя. То есть вот эта теснота в нашем обществе – это катастрофа. А это во всем. Сейчас все хватает все, что кто чего может.
Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, наверное, это к психологу за комментарием.
Ну, вообще говоря, это такой традиционный взгляд, что россияне, люди коллективистические, значит, а вот западные, они более индивидуалистические, здесь надо пропагандировать индивидуализм, культ достижения там и так далее. Значит, исследование показывает, что, в общем, мы на самом деле не такие уж коллективисты, это сильное преувеличение. Другое дело, что индивидуализм наших сограждан наполнен в каком-то смысле, я бы даже не побоялся слова, трагическим индивидуализмом, потому что каждый поставлен в условия не лучших проявлений своего индивидуализма как достижения, а как выживания. Выживание, сведенное к выживанию самого себя, своей семьи, своих личных интересов, при том, что вот та часть индивидуализма, которая, значит, как бы пропагандируется, достижения и прочее, они на самом деле не работают. Общество переживает, вообще говоря, состояние аномии, потому что цели и средства разбалансированы, средства достижения этих целей. То есть, когда каждому говорится, что он может чем-то заняться, а потом выясняется, что заняться он этим не может, когда говорится о том, что можно достичь того, о чем ты мечтал, а реально все сводится к совершенно другому набору, поэтому вот это вот переживание, в каком-то смысле это даже сейчас будет отдавать, я думаю, что все более нарастающей ностальгией по-старому. То, что раньше мы с презрением говорили ИТР, и некоторые люди, так сказать, говорили, что ну а что вы от меня хотите, я простой ИТР там, и прочее, то чем ИТР хуже офисного планктона? Может быть, даже лучше, хотя бы даже по ценностным таким отношениям. Поэтому вот само по себе это переживание достаточно негативное. Кроме того, знаете, потеряно то, что традиционно считается, вообще это для всех народов одинаково, внутреннее убеждение в социальной справедливости, что мир справедлив и когда-нибудь воздастся. А либо, если не когда-нибудь, то социальные институты, в частности, суд там и прочее, работают для этого. Ну, вот мы сейчас делали апробацию одной методики, очень известной на Западе, и выясняется, что нормы социальной вот этого ощущения справедливого мира ниже, чем мировые. Ну, пока это не завершено, поэтому я так не стал бы очень смело так на это спекулировать, но то, что мы получаем, показывает, что все-таки вот это само ощущение, индивидуальное ощущение, что мир справедлив, которое очень важно для человека, оно перестает так сильно работать.
Дадим слово Владимиру из Кемеровской области. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, я буду краток. Я просто вот свое убеждение, то, что вот я переживаю, то, что уже думаю, что вот благодаря руководству Путина у нас, у страны нет будущего. У страны, страна вообще вот, ну, погибает просто. Вот я, вот просто вот поверьте, что вот детям своим, допустим, я вижу, что ну ничего, никаких просветов. Вот если они сейчас опять удержатся, это же, ну, знаете, просто полный крах просто всего, понимаете, вот это как, к сожалению, вот к печальному вот это вот надо констатировать, вот просто.
Так, следующий слушатель Евгений Николаевич из Москвы.
Здравствуйте. Я хочу как бы поддержать эстафету предыдущего выступления. Вот я вспомнил, 1 июня у нас был день защиты детей. А 20 миллионов рублей, не скрывая, перевели на Селигер, чтобы молодежь там гуляла и провозглашала Единую Россию. Так если у нас так будет продолжаться, послушайте, кстати, я в их молодость ездил на Обаме, на Целину, и какая-то польза от них была. А мы, значит, ради идеологии послали на Селигер 200 миллионов, чтобы молодежь там пила, жрала, халявщики и провозглашала Единую Россию. Так мы чего мы выращиваем? Кроме того, я никак не могу понять, вот эти выборы, вот огромные ресурсы у нас на идеологию тратятся, половина страны в нищете. Какие выборы? У нас же назначение идет, никакие не выборы.
О чем тут можно говорить? Спасибо, Евгений Николаевич. Владимир, прокомментируйте.
Я, видимо, большой секрет сейчас открою, но власть в России принадлежит народу, то есть вам. Путина выберут только если вы с этим согласны. Если вы не согласны, идите и забирайте власть. Это легко. Не надо воевать, не надо ничего делать. Вы можете вместе взять власть в этой стране, в нашей стране, и сделать ее своей страной. Безответственность народа позволяет власти быть такой, как она есть. И главная катастрофа в России – это ровно это – алчность, подлость, бесчестность власти и безответственность ее и трусливое равнодушие народа. Вот это и есть главная катастрофа. А то, что взрывается, падает, и это только вот видимые признаки этой катастрофы.
Я сейчас предлагаю, мы так вернулись уже плавно к теме основной нашей программы, роль чрезвычайных ситуаций в жизни России. Сейчас предлагаю вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». На чью помощь вы бы рассчитывали в случае чрезвычайной ситуации? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Ульяновска.
На помощь МЧС, больше ни на чью. Реальные организации, которые помогают. Ну, там есть кадры, там есть техника, там есть структура, которая удачно работает в последнее время.
Я бы вот все рассчитывала, наверное, на помощь окружающих людей, чтобы вот они неравнодушными к этой ситуации были.
А у вас отношение к профессиональной помощи, специализированной?
Ой, ну это в первую же очередь должно быть. Но в то же время, пока ее пригласишь, пока она там подойдет, это же тоже какое-то расстояние, какое-то время. Поэтому те близкие люди, которые вот тут находят, видят вот это вот, должны в первую очередь забыть о себе и вот пойти на помощь.
Должно быть какое-то понятие взаимовыручки не только в таких ситуациях, но и вообще в жизни между людьми. Люди должны чувствовать локоть друг друга. Но, к сожалению, политика сейчас такая идет, что людей скорее разъединяют по разным параметрам больше, чем сплачивают.
На МЧС, наверное. Может, на скорую. Скорая, может, приедет вовремя. И на себя, наверное, как-то.
А в большей степени на кого?
На МЧС.
Спасение товарищей – дело в руках самих товарищей. В нашей стране, ну, на сегодняшний день, из-за, может быть, моральных качеств людей, наверное, надо рассчитывать только на себя.
Наверное, у нас на это существует Министерство чрезвычайной ситуации. Может быть, не так быстро и разворотливо они все это проделывают, как хотелось бы. Им нужно еще учиться и учиться.
На помощь спецслужб, в смысле МЧС, скорая, только какие-то оперативные службы.
Страховой компании. Ну, это логично. Если ты застрахован на путешествие, то как бы отсюда помощь может поступить.
Надеяться на себя остается, скорее всего. Ну, или на экипаж судна, на Бога надеяться. И самому надо действовать, стараться. Ну, если на воде, то нет, я плохо плаваю. А так, вообще, может, в принципе, в экстремальных ситуациях поведу себя как-нибудь слаженно и четко.
Только на свою. Наша служба реагирует очень медленно на такого рода ситуации. Но объективно МЧС не может присутствовать на каждом квадратном метре нашей страны и следить за ситуацией. Стараюсь не попадать в такие ситуации. Допустим, если я выбираю место отдыха, и я учитываю такого рода возможности.
Только на самих себя. Потому что государство не может ничем помочь у нас. Рассчитывай только на себя, своих близких и все.
С жителями Ульяновска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. В общем, основная мысль такая – дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Борис Владимирович, вот мы много сегодня говорили о том, что притупляется реакция на все эти катастрофы, не делается выводов. Вы сказали, что это нехороший признак, нехороший симптом. Каковы социальные последствия такой ситуации? Чем это опасно?
Ну, во-первых, с одной стороны, мы все-таки видим, что какие-то соображения людей о необходимости выручки и помощи не просто родственнику, а человеку, попавшему в беду, вроде бы все-таки есть и, кажется, даже и укрепляются, наряду с пониманием, что государство не поможет и так далее. Мне кажется, главный вопрос, который здесь стоит, вопрос не техники, и даже, может быть, вопрос не правительства, а вопрос о человеке, вопрос о его антропологических качествах, вопрос о возможности морали. Мораль ведь это то общее, что в нас есть. Если мы каким-то образом будем наращивать это, появятся и какие-то начатки морального сознания, социального воображения, способности поставить себя на место другого и тогда помочь, исходя из этого. Параллельно с этим, дело в том, что большинство граждан России живет в сознании, ну, как бы сказать, отсутствия собственного достоинства. Вот. Вот привычка к этому чрезвычайно тяжелая вещь. Раздробленность, атомизация, о которой сегодня говорили, соединенная с отсутствием чувства собственного достоинства и непонимание механизмов, которые человека соединяют с другими, такими же, как он, вот база, которая делает катастрофы непоправимыми и в каком-то смысле, ну, бессмысленными, из них не извлекается никаких уроков, уроков для общества, которое, в свою очередь, поставило бы эти задачи и перед чиновниками государства и соответствующих служб. Иначе говоря, если будет продолжаться такое отношение к катастрофам, то это катастрофа не на железной дороге, это катастрофа антропологического материала, а значит, катастрофа и общества. Она может пройти не обязательно взрыв, как писал великий англо-американский поэт, не взрыв, а всхлип. Вот, просто дело может кончиться пшиком, да. И это и будет знаком катастрофы.
Большое спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее ведет Виктор Резунков. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, психолог Сергей Николопов и журналист Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру», продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем участникам программы и большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение на пейджер или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда...
Сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали...
Прослужив в ней 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.